«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский фильм о возрождении культуры Нового Петербурга обсуждают Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 18 сентября 1997 года.
У микрофона Александр Генис.
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плохим летела сюда, где родина. Еду я на родину.
Сегодня у нас в студии постоянный участник этих передач, известный музыковед и культуролог Соломон Волков. Наша сегодняшняя встреча с Волковым связана как раз с последним его амплуа. Дело в том, что Соломон стал в Америке профессиональным интерпретатором петербургской культуры. 3 года назад в Нью-Йорке вышла его большая историко-культурная монография «Санкт-Петербург». Вслед за изданием «В твердом переплете» этот толстый том пошел в народ. Книгу выпустили в мягкой обложке, что означает уже массовый тираж. Я сам видел, что теперь она, соблазняя туристов, лежит в каждом аэропорту, к вящей славе и, надеюсь, прибыли славного Петербурга. Монографию Соломона перевели на несколько языков, включая, естественно, и финский. Я говорю «естественно», потому что в Хельсинки с давним интересом, я бы сказал, любовью относится к своему имперскому соседу. И вот теперь этот интерес реализовался в новом проекте – в фильме о Петербурге, на съемки которого Соломон Волков и приезжал в Петербург. Итак, Соломон, начнем нашу беседу, естественно, сначала. Расскажите, пожалуйста, об этом международном проекте «Кто, что, для кого, когда».
Финны были давно заинтересованы в том, чтобы сделать фильм о возрождении культуры Петербурга, Нового Петербурга, и хотели взять за основу мою книгу о Петербурге, но когда начали делать, то им пришла в голову натуральная идея, что лучше это сделать со мной в качестве такого ведущего, что ли, в качестве Вергилия, если не бояться здесь пышных сравнений, по Петербургу.
В качестве Петербург выступает в данном случае? Арчи или рай?
Для меня он оказался, в общем, раем, это возвращение, и это было для меня крайней неожиданностью, потому что в Петербурге у меня не было 20 с лишним лет. И писал я книгу, пользуясь материалами, собранными еще и в Петербурге, но уже в какой-то степени, конечно, по воспоминаниям. И для меня он был здесь, в Нью-Йорке, за эти 20 лет таким городом миражным почти уже, как, впрочем, подобает быть Петербургу. И я очень опасался этой встречи с этим миражом, потому что, во-первых, боялся, что он рассеется, и, во-вторых, боялся, что на месте этого рассеявшегося миража окажется нечто достаточно безобразное, и это будет моим шоком на всю жизнь.
Вот здесь я вас прерву, потому что о ваших впечатлениях со встречей, о встрече с городом, которого вы видели 20 лет, мы поговорим во второй части нашей беседы. А пока я вас постараюсь вернуть все-таки к предлогу ее, к фильму, который вы снимали.
Фильм был задуман вот как-то, как такое мое путешествие по Петербургу и встреча с людьми, которые и, по моему мнению, по мнению режиссеров, представляют современный Петербург, современную петербургскую культуру. И здесь действительно, я должен сказать, нам удалось охватить достаточно широкий спектр. Ну вот, скажем, мы встречались и с людьми, что называется, должностными, например, с председателем Комитета по культуре Законодательного собрания Петербурга Леонидом Романковым.
Да, да, я с ним знаком, необычайно приятный человек. Я всегда говорил, что за такую власть я бы голосовал.
И человек, безусловно, обладающим своим видением будущего Петербурга. Затем, например, любопытная встреча была с директором исторического музея Санкт-Петербурга Натальей Дементьевой, потому потому что интересной она оказалась не только потому, что Дементьева очень занимательно и тоже проницательно говорила о будущем Петербурга, но еще и тем, что буквально через несколько дней после того, как я из Петербурга уехал, Дементьева указом президента России была назначена министром культуры Российской Федерации, и таким образом на этом своем новом посту имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы помочь вот этому расцвету петербургской культуры. Затем мы встречались с теми людьми, которые, по моему мнению, представляют современный петербургский авангард, во всяком случае, являются культовыми фигурами этого авангарда. Например, с лидером вот легендарных Митьков Дмитрием Шагиным. Мы с ним встречались и в мастерской его, где он прямо на глазах у съемочной группы нарисовал картину, достаточно хорошую. И в его, что ли, так сказать, резиденции, где он проводит свою антиалкогольную кампанию, тоже чрезвычайно важную для современного Петербурга. И очень важно, что этой антиалкогольной кампанией занимается такой знаменитый человек, как Митек Шагин. И, что самое для меня было смешное и занимательное, мы с ним проехались на катере по петербургским каналам, причем Шагин распевал «Я люблю тебя, жизнь», а я ему аккомпанировал на гитаре в тельняшке и без козырки. Сбылась мечта идиота, что называется. И я думаю, что вот это видео, когда оно войдет в фильм, для меня, может быть, окажется самым забавным эпизодом, в котором я вообще когда бы то ни было появлялся в своей жизни. Но должен сказать, что действительно была моя мечта. Вот с детства мечтал облечься в тельняшку и играть на гитаре. А еще вдобавок аккомпанировать Митьку, что может быть вообще лучше на свете.
Я вижу, что вы провели время хорошо. Что касается фильма, когда и где его можно будет увидеть?
Фильм сейчас монтируется и будет выпущен в Финляндии, я думаю, где-то в течение следующего года. И затем будет предлагаться, как, значит, меня заверили, на телевизионные рынки всего мира, в том числе здесь, в Нью-Йорке. Так что, может быть, очень даже, что и в Нью-Йорке мы его увидим.
В том числе в России.
В России тоже. К сожалению, мне жаловалась вот режиссерша этого фильма Лиза Ховенхейма, что у России не так много денег, чтобы платить сейчас за иностранные телевизионные программы. И поэтому она как-то скептически относится к возможностям современного петербургского, скажем, в частности, телевидения, приобрести этот фильм. Но я пытался на нее воздействовать, сказав, что, ну, в конце концов, фильм о Петербурге, пускай за какую-то символическую сумму в $1 или что-нибудь такое,
Петербург отдадут. Петербург сплотился, собственно, натурой, я так полагаю.
В том-то и дело, и натура это уникальная, неповторима. В общем, действительно, я опять убедился в том, что Петербург – это не только, может быть, седьмое, а вот для меня даже, может быть, и первое чудо света.
С кем же еще, Соломон, встречались в этом чуде света?
Я встретился с поэтессой, которую ценю чрезвычайно высоко, Еленой Шварц, которая специально для нас читала свои стихи во дворе дома, где жил Гаврил Державин. И это было необычайно и живописно, и знаменательно. Она большая поклонница Державина. И, по-моему, замечательная петербургская поэтесса, в которую город очень впитался глубоко. Мы были на репетиции «Князя Игоря» в театре Гергиева, как я теперь называю Мариинский театр, потому что это действительно его театр, ему принадлежащий, и он его вывел на мировую арену. И очень знаменательно, что это была репетиция для записи этой оперы на фильм, и эта запись финансировалась смешанной японско-финской компанией. То есть это как бы непосредственный выход Петербурга и петербургской культуры на международную арену, и Гергиев на сегодняшний момент является одним из самых блестящих представителей вот это петербургской культуре на международной арене. Затем я встречался со старейшим петербургским музыкантом, которому сейчас 94 года, Ильей Александровичем Мусиным, которым я не виделся лет 25. У нас была очень нежная встреча. Он дирижер, он учитель И. Тимирканова, который руководит Ленинградским симфоническим оркестром, и Гергиева, то есть как бы его ученики занимают ведущие позиции в современном Петербурге. И вдруг вот в свои 94 года он стал успешным гастролирующим дирижером. Это фантастика, такого вообще не бывает. И также мы встретились, переходя от самого маститого, самого преклонного по годам петербургского музыканта к самым юным, тем, которым сейчас 9-10 лет, но они уже являются победителями международных конкурсов, девочка и мальчик, которые совершенно замечательно играли. Были мы вместе с писателем Яковом Гординым на квартире Бродского. Гордин на этой квартире не бывал после смерти родителей Бродского. Это был тоже чистый петербургский случай, что нам отворил двери человек, который в этой квартире жил чуть ли не 40 лет, который помнит сорванца Иосифа, и на вопрос к нему, как на него, какое впечатление на него произвело известие о присуждении Бродскому Нобелевской премии, он, подумавши, ответил, что это известие его крайне удивило, что такой шалопай и разгильдяй получил премию, и добавил, у нас бы ничего бы ему не дали. Чистая правда.
Чистая правда. Соломон, скажите, пожалуйста, какой, по-вашему, сейчас музыкальный лейтмотив сегодняшнего Петербурга?
Для меня таким лейтмотивом, вне всякого сомнения, является песня Юрия Шевчука «Черный пес Петербург». Я вообще считаю, что это лучшая песня о современном Петербурге. И добавлю в скобках, что Шевчук, по моим наблюдениям, на сегодняшний день самый популярный человек не только в Петербурге, но и во всей России.
Черный пес Петербург, морда на лапах, стыдно сквозь пыль, ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, дичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На Волковском воют волки похожи, завтра там будет еще веселей. Этот зверь! Не спешит. Это ночь никого, никого не зовет.
У микрофона Александр Генис. Сегодня у нас в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Соломон Волков, с которым мы беседуем о съемках нового фильма в Петербурге, одним из авторов которого он был. У вас в России были дела интимные, встреча с городом после 20-летней разлуки. Что главное изменилось в Петербурге?
Главное для меня изменилось в Петербурге то, что он, этот город, не изменился. По воспоминаниям своим он мне казался прекрасным и необыкновенным, и единственным в своем роде. И точно таким же я его и увидел. В первую же ночь, как только мы вообще пришли в себя с женой моей Марианы в гостинице «Астория», где мы остановились, мы вышли, мы стали гулять, и мы прогуляли всю ночь. Это волшебный город. Таких городов больше не бывает. Он притягивает, он втягивает в себя. Ты оказываешься его пленником, и уже, на самом деле, убежать невозможно. Мне все казалось, что я этот город выдумал у себя в Нью-Йорке за эти 20 лет. На самом деле он существует, он ни на что не похож, и мне кажется, что у этого города великое будущее.
Насчет будущего. Меня всегда волновала проблема, которая, мне кажется, главной для нынешних властей Петербурга, для нынешней культуры петербургской. Как органично срастить санкт-петербургский этап с ленинградским? Что из этого получается?
Вы знаете, никакого на самом деле ленинградского этапа нет. Это все фантазии. Санкт-Петербург был, есть и будет. И вот тут-то мы вступаем в чрезвычайно важную область современного планирования будущего Петербурга. Потому что Петербург реальный, который сейчас существует, это Петербург заводов, это Петербург оборонки, и это десятки, может быть, сотни тысяч людей, которые заняты на этих предприятиях. Но будущее Петербурга вовсе не связано с оборонными предприятиями, это динозавры, они умрут. Будущее Петербурга связано с идеей города-музея, с идеей Северной Венеции, как когда-то Петербург и называли, но называли его в суе Северной Венеции, не думая о том, что такое Венеция в реальности. Венеция – это город-музей. таковым и будет, безусловно, Санкт-Петербург. Проблема, или, если угодно, уловка 22 здесь в том, что в то время как у индустриального Петербурга есть лоббисты, вот эти самые директора военных предприятий, на которых эти десятки тысяч людей заняты, и они чрезвычайно влиятельны, то у Петербурга города-музея вот таких вот лоббистов еще нету. Их еще нужно создать. И ждать, боюсь, придется довольно долго.
Вы знаете, эта ситуация довольно живо напоминает ту, которая сложилась в самой Венеции. Вы помните, конечно, что Бродский боролся за то, чтобы в Венеции прекратилась всяческая промышленность, чтобы Венеция превратилась только в город-музей. И мне кажется, что общая судьба Венеции и Петербурга в творчестве и в публицистике Бродского достаточно яркий пример той проблемы, о которой вы говорите.
Бродский как бы реет вот над этими двумя городами, которые благодаря именно Бродскому, Венеция и Петербург, становятся городами-побратимами на глазах. Это уникальный, по-моему, пример. Я, когда вот сейчас вернулся в Петербург, то впервые, разумеется, по естественным причинам, воспринимал его так же, не только как Петербург Пушкина или Гоголя или Достоевского, но так же, как и Петербург Бродского. И глядел на этот город глазами Бродского, глядел на перспективы этого города глазами Бродского. И вы знаете, я впервые понял, почему Бродский не хотел в этот город возвращаться. Он достаточно его впитал фантастическим глубоким образом. Ему не нужно было возвращаться в этот город. Я впервые поставил как бы себя на место Бродского, если мне дозволительно в данном случае это сказать, и понял, что возвращаться не нужно. Он весь был уже в Бродском, и Бродский на сегодняшний момент присутствует в этом Санкт-Петербурге.
Как говорил Бродский, возвращаться можно на место преступления, на место любви возвращаться незачем. Ну, а сейчас у меня есть вопрос, но уже не к Соломону Волкову, а к Марианне Волковой, которая сегодня у нас в студии «Радио Свобода». Марианна, скажите, пожалуйста, вот на ваш профессиональный взгляд, вы ведь на все смотрите сквозь объектив. Скажите, как изменились петербургские лица за те 20 лет, чтобы их не снимали?
Вы знаете, в Ленинграде прошла моя юность. Я там закончила консерваторию. Я была пианистка. Я уехала из Петербурга на Запад. И лейтмотив музыкальный как бы и сопутствовал мне все эти 20 лет. Я возвратилась в город, который до боли, я могу сказать, был мне дорог. Я вышла на Невский. И что я увидела? Тот город, который я покидала, он, наверное, исчез. В то время это были такие серые, печальные, в общем, озабоченные лица. Здесь конец августа. Солнце, молодость, красота, достоинство молодых людей, молодых девушек. Я много их фотографировала на улицах Петербурга. И когда я проявила эти пленки в Нью-Йорке, я поняла. Действительно, я вернулась в город будущего. Мы как-то гуляли с Соломоном по ночному Петербургу и дошли до Зимней канавки. И в 12 часов ночи я услышала, как у Зимней канавки мальчик читал девочке строки из Онегина. И я подумала, город, по которому бродят вечные тени, это вечный город.
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизней в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная дождь. Фары у соседних ворот, люди, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плохим летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат у родина. Ля-ля-ля.
слушали состоявшуюся в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» беседу с Соломоном Волковым, посвященную новому фильму о Петербурге, со съемок которого Волков только что вернулся. В программе звучала музыка Юрия Шевчука. Передачу подготовил и вел Александр Генин.
Боже, сколько веры в руках отставных палачей. Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей. Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина. Приеду я на Родину, пусть кричат уродина. А она нам нравится, спящая красавица. К сволочи доверчива, оно к нам тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник!
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Памяти ветерана «Радио Свобода», сотрудника русской службы Александра Перуанского. Впервые в эфире 18 сентября 1997 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Передача памяти нашего коллеги, многолетнего сотрудника «Радио Свобода» Александра Перуанского, который скончался в Мюнхене 13 сентября после продолжительной болезни. Александр Перуанский был создателем таких популярных у наших слушателей программ, как «Писатели у микрофона» и «У газетного киоска». В передаче примут участие Владимир Войнович, Сергей Юрьянин, Аля Федосеева, Игорь Померанцев. Мы включили в программу фрагменты из программ с участием Александра Александровича.
Thank you.
волнах Радио Свобода мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. В этой половине нашего часа программа, посвященная памяти коллеги Александра Александровича Перуанского, знакомого слушателям по радиопсевдониму Александр Воронин. Он скончался на 71-м году жизни в минувшую субботу, 13 сентября, в Мюнхене, где 42 года подряд существовала наша станция. Из этих 42 Перуанский проработал на свободе 33 года. Он родился в Тегеране, в русской семье, и первая половина его жизни оказалась так или иначе связана с Востоком. Начинал Александр Перуанский свою карьеру в Иране, в английской газете «Тегеран Таймс». А перед приходом в Мюнхен успел поработать также на русской радиостанции в таком экзотическом месте, как Тайвань. С 1962 года на «Радио Свобода» он возглавлял отдел новостей, вел круглый стол международных комментаторов, создал программу у газетного киоска и с 1986 по 1995 год был ее бессменным ведущим. Одно из любимых детищ Перуанского – передача писателя у микрофона. Весной 1993-го, когда станция отмечала свой 40-летний юбилей, Александр Перуанский был ведущим цикла ретроспективных программ «Нам 40 лет». Вот как начиналась одна из них.
Говорит Радио Свобода. Лет. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире очередная передача из цикла, посвященного 40-летию Радио Свобода. Как мы уже говорили, в передачах «Нам 40 лет» мы поставили своей целью проследить важнейшие события последних 4 десятилетий через призму передач «Радио Свобода», которая впервые вышла в эфир 1 марта 1953 года, за 5 дней до смерти Сталина. В связи с Международным женским днем сегодняшняя передача посвящается нелегким судьбам российских женщин. Вы услышите фрагменты из передачи «К женскому дню 1973 года», песня Александра Галича «Снова август» и «Караганда» в исполнении автора, фрагменты из радиопостановки по повести Федора Абрамова «Вокруг да около». Подготовил и везет передачу Александр Воронин.
В передаче памяти Александра Перуанского принимает участие мой коллега Сергей Юринин.
Поскольку передача памяти Александра Александровича Перуанского идет у нас в программе «Поверх барьеров», стоит напомнить, что этот культурно-политический журнал «Радио Свобода» с литературным приложением «Экслибрис» возник в 1986 году как реакция на процесс, который пошел тогда в Советском Союзе, а начал идти этот процесс, как мы помним, в области культуры. Так вот, «Поверх барьеров» явилась преемницей программы «Культура. Судьбы. Время». Вел эту программу Александр Александрович, и в рамках своей передачи он среди прочих своих авторов многие годы взращивал вашего покорного слугу и, как оказалось, своего преемника у микрофона. Заказывал мне, обретавшемуся тогда на вольных хлебах в Париже, обзоры толстых журналов, литературных новинок, настаивал на моем участии в круглых столах с именитыми изгнанниками соцреализма и даже, что было тогда беспрецедентно в отношении человека молодого и, к тому же, фриланса, отправил, я помню, в командировку из Парижа во Франкфурт-на-Майне на фестиваль советского фильма. А это киномероприятие было уже одним из первых предвестий того, что Горбачев позже назовет новым мышлением. Я вспоминаю своего редактора с благодарностью. Александр Александрович, чего с виду не скажешь, при его суровой внешности в духе актера Жонова, был необыкновенно чуток, прежде всего, ко всем живым движениям в Советском Союзе эпохи застоя. И в этом смысле программа, которую он вел, на эти движения откликаясь, работала на эпоху перемен.
Рассказывал Сергей Юрьянин. Александра Перуанского хорошо знала Аля Федосеева, работавшая на нашей станции в Мюнхене. Сегодня она у нашего пражского микрофона.
Я познакомилась с Сашей Перуанским, его все Сашей звали, в 71-м году, когда я приехала на радио. Он был в новостях, а я была в исследовательском отделе, так что особого контакта ежедневного не было. Но я знала от сотрудников отдела, что рука была крепкая, руководил он сильно, новости работали замечательно, и был он на радио 24 часа. Это о нем говорили, что Саша вообще домой не уходил. Особенно в кризисных ситуациях, когда, допустим, в Праге события были, 68-й год, Саша просто на радио жил. И это ему ставили всегда в очень большой плюс.
Но вы, по-видимому, насколько я знаю, общались не только на радио, не только на работе, но и помимо этого.
В личном плане у нас отношения сложились много-много позднее, когда Саша уже не руководил новостями, Саша был просто одним из редакторов в русской службе. Вел передачи у газетного киоска, писателю микрофона, которую он же придумал. И у газетного киоска он придумал. Саша генерировал идеи. Это был большой его плюс. Он придумщик был большой. И поскольку он так решил, что я его замещать буду, когда ему надо в отпуск или поболеть, болел он долго и тяжело, много лет, лет 15, я думаю, болел, то он придумал, что я вместо него остаюсь. И таким образом мы стали ближе знакомы. И после одного такого чисто забавного эпизода у нас по работе, мы стали совсем близко дружить. Ходили иногда обедать, иногда он у меня бывал.
Простите, что за забавный эпизод?
История была забавная, что ли, ну, профессиональная такая. Он зарубил мою передачу однажды. Это для меня было невозможным номером. Просто за долгие годы на работе никто никогда не зарубил передачу Али Федосеевой. Это было по поводу 200-летия Георгиевского трактата. Вышел такой грузинский самиздатский журнал, назывался «Сакартвело». Его перевели на русский, наш архив самиздата его выпустил, как положено. Текст был рисковатый местами и большой, поэтому я решила сделать его так в форме обзора подать. Сделал обзор Володя Маленкович очень чисто, аккуратно. Я написала вот очень чисто, аккуратно, что вот где мы знаем, что празднуется это дело по всей стране, и вот официальная пресса трубит о том, какое счастье было для грузинского народа обречь такого большого брата. А вот грузины считают некоторые иначе. И вот очень представительный журнал, в котором участвовали академики, историки, ученый народ, как-то высказали мнение о том, что потерпели грузины большое поражение. При этом эта страница позорная в их истории. Ну вот, предоставляем вам самим судить. Другое мнение, еще одно. И вот эта передача как-то, Саш, показалась обидной для русских. Ну, пошли мы с ним до самого верху. Испытали. Это дело дошли аж до директора радиостанции, который, выслушав всех. И на мой вопрос, один-единственный, будем ли мы цензурировать самиздат? Можно ли это? Если да, хочу в письменном виде. Чтобы мне девушки, занимающиеся самиздатом, указали, какой кошерный, какой нет. Что недостаточно того, что вот Марио Корти, Питер Дорнан тогда, которые командовали самиздатом, выпускают вот такой материал. Они считают его допустимым к эфиру. Я тоже как редактор. Он послушал директор «Радио Свободы», тогда был Джордж Бейли, и сказал, пойдет в эфир. После чего мы с Сашей сели поговорить, надо ли нам вместе работать. Я сказала, не знаю, думаю, что нет. Он говорит, хорошо, если я вот не буду больше твоим редактором, пойду к начальнику и скажу, что тебе не надо. Ты пойдешь со мной обедать? Я сказала, пойду. И после этого у нас началась большая дружба. Я считаю его такое поведение абсолютно джентльменским. Не обязательно хорошо вместе работать, чтобы быть в хороших отношениях. Но потом мы опять замечательно вместе работали. Вот на его киоске, на писателях микрофона. Он мне оставил эти обе передачи, когда ушел на пенсию. Киоск он продолжал, кстати, выйдя на пенсию, делать. А писателя отдал совсем мне. И так мы с ним дружили, иногда общались, там, обедали раз в месяц. Уехав в Америку, я написала ему, прислала адрес, телефон, потому что он очень как-то грустно сказал, что теперь, когда станции нет и делать мне больше нечего, ненадолго меня хватит. Это очень часто случается с людьми, которые выходят на пенсию и у которых вся жизнь была в работе, что им после этого совсем пусто, грустно. И вот если есть какая-то болезнь, она просто на этой почве усиливается. Я думаю, что так с Сашей случилось.
Рассказывала Аля Федосеева. На «Волнах Радио Свобода» мы ведем передачу памяти нашего коллеги Александра Перуанского, знакомого нескольким поколениям слушателей «Свободы» под псевдонимом Александр Воронин. В передачах, которые вел Перуанский в 80-е годы, регулярно принимал участие писатель Владимир Войнович. Мы позвонили ему в Мюнхен. Вот телефонная запись.
С Александром Перуанским в эфире Александром Ворониным я познакомился лет тому назад, 15 или 16, то есть вскоре после моего приезда в Мюнхен. Он меня как-то пригласил сделать одну передачу, что-нибудь о советской жизни. И я помню эту первую передачу, 10-минутную, я писал приблизительно месяца 4, потому что я совершенно не готов был к такому роду литературной деятельности, и для меня это было довольно трудно. Но Александр Перуанский, он же Воронин, терпеливо ждал и дождался, и в конце концов я написал, может быть, даже неплохую передачу сделал. И с тех пор наше сотрудничество установилось. Я работал с ним вместе лет, стало быть, 10. Он был один из самых старых сотрудников, давнишних. Я его передачи слушал еще, когда жил в Советском Союзе. Я должен сказать, что он был очень хороший редактор. Он понимал цену слов и погрешности стиля, всегда улавливал. Но особо никогда не вмешивался, конечно, в мои тексты, но просто вот иногда какие-то его замечания, я их почти всегда принимал. Я думаю, что «Радио Свобода», может быть, если она будет дальше существовать, ей будет не хватать таких работников, каким был Перуанский.
По телефону из Мюнхена писатель Владимир Войнович. И еще немного об Александре Перуанском на службе. Мой коллега Игорь Померанцев 4 года назад сделал программу «Журналистика из спецслужбы». В ней участвовал и Александр Перуанский. Послушайте запись.
Впервые в эфир наше радио, называлось оно «Освобождение», вышло в эфир 5 марта 1953 года. С тех пор и до 1972 года радио финансировалось Центральным разведывательным управлением. С 1972 года и по сю пору – Американским конгрессом. Со мной в студии ветеран русской редакции «Свобода» Александр Воронин. Мой первый вопрос ему. Отражалась ли на нашей радиопродукции финансовая связь ЦРУ? Чувствовалось ли присутствие ЦРУ в наших стенах, кабинетах?
Откровенно вам скажу, дорогой, что не чувствовалось. И мы узнали, в общем, ну, по крайней мере, то, что называется rank and file, рядовые сотрудники, что мы финансировались Центральным разведывательным управлением, ЦРУ. Это уже тогда, когда в Конгрессе это вышло на поверхность, и нас передали в распоряжение Конгресса фактически непосредственно. Вот в те годы абсолютно ничего не чувствовалось. Были американские, сначала советники они назывались, при русской редакции, при других редакциях. Это были люди, ну, может быть, они и были разведчиками, я не знаю. Но они были как бы, ну, вроде что-то редакторов, да. Они смотрели, что не противоречило политической линии американского правительства. И они вот за этим следили в основном. Некоторые, правда, пытались, даже не зная русского языка, еще вмешиваться и в русский язык. Но это бывало редко, и такие люди, в общем, довольно долго не удерживались. А в остальном, поверьте мне, абсолютно никакого зловещего такого влияния я не замечал. И все всегда смеялись, когда читали статьи в советских газетах, что мы шпионская организация, подрывная организация и так далее. Потому что одну вещь мы точно знали, что шпионажем мы не занимались. И подрывной деятельностью с нашей точки зрения мы тоже не занимались.
А как-то сказалось на характере работы радио, на самой радиопродукции, то, что из-под опеки ЦРУ «Свобода» перешла под опеку Конгресса?
Ну, сказалось, во всяком случае, в отношении финансовом, потому что уже начали от года в год все время ожидать сокращения, ожидать того, что, может, Конгресс не утвердит бюджет. Шли все время кампании экономии. И все время висела такая угроза, то, значит, начинались разговоры, что нас всех приведут в Вашингтон, то вообще закроют. При ЦРУ этого не было.
Вот уже 30 лет вы выходите в эфир под псевдонимом Александр Воронин. Почему вы работаете под псевдонимом?
Что хотите спросить, это что, тоже ЦРУ происки? Нет, это смешная очень история, я с удовольствием расскажу. Когда я приехал сюда в 62-м, отбежусь, был как раз в разгар кубинского кризиса, а приехал я из Тайваня, где я работал на радио «Свободная Россия». И меня спросили, под каким псевдонимом я хочу работать. Я говорю, что у вас здесь это обязательно или как? Сказали, нет, не обязательно. Я говорю, ну, в таком случае я буду выступать, как я есть, перуанский. Так нет, вот вам-то и беда, сказали мне, что у вас фамилия слишком похожа на псевдоним. Поэтому, если вам ничего это не мешает, то перемените на что-нибудь другое. Я сказал, ну, ладно, почему-то мне пришла в голову Воронов, тогда маршал Воронов что-то фигурировал. Нет, сказали мне, знаете, Воронов это слишком похоже вот на фамилию маршала, что-нибудь другое. Я говорю, ну, Воронин. Так я остался Ворониным. Ну и потом, когда здесь пошла полоса, когда начали все псевдонимы отменять и переходить на свои собственные фамилии, я как-то решил, что все-таки останусь Ворониным, как уже стал, так и есть как-то привычнее.
А тот факт, что в 50-е и 60-е годы «Свобода» финансировалась ЦРУ для вас или для наших других коллег, журналистов, это было моральной проблемой?
Нет, я вам сказал, что, в общем, мы рядовые сотрудники, во всяком случае. Мы даже не знали, что мы курируем ЦРУ. Мы думали, что действительно мы верили в официальной версии, что это частная организация, существующая на пожертвования каких-то анонимных людей, которые вот хотят помочь России и дают деньги.
А если бы вы знали, это бы вызвало у вас чувство протеста?
Вы знаете, просто не знаю. Не знаю, не задумывался над этим. Вероятно, нет. В той обстановке, как было, мне было бы, вероятно, все равно, кто финансирует.
Вы слушали отрывок из беседы с Александром Перуанским моего коллеги Игоря Померанцева. Беседа 4-летней давности. Из мюнхенских стен вернемся в пражскую студию. У нас в гостях Аля Федосеева, хорошо знакомая нашим слушателям по передачам прошлых лет. Аля, я хотел спросить вас вот о чем. У эмигрантов, как правило, судьбы не совсем обычные, не совсем традиционные. У каждого какой-то свой сложный такой ветвистый путь. Вы мне рассказывали, когда мы с вами обсуждали смерть Александра Перуанского, которого я лично не знал. Вы рассказывали о том, что у него биография еще экзотичнее, чем у многих. Ведь он родился в Персии. Что вам известно о его корнях, о его молодости?
Саша родился в русской семье, очень интеллигентной, в Тегеране. Его отец был придворным врачом, если можно так сказать, у шаха персидского. Саша получил хорошее образование. Начальное, я бы сказала. Высшего там, по-моему, не было. Он свободно владел английским. По-моему, он говорил на фарси. Я не уверена точно, какой из языков тех мест он знал. И, как ни странно, вот был русский хороший. Иногда были такие слова у него, которые, ну, в России бы не говорили. Что-то от старого эмигрантского сохранилось, вот такое старомодное какое-то словечко. Но, в общем, он был очень острым человеком и быстро схватывал. Он очень любил вспоминать свое детство. Оно просто было у него очень пестрым, очень интересным. Я не знаю так особенно много о том, что с ним дальше было. Я знаю, что он очень рано стал журналистом.
Насколько я слышал, он работал на русской радиостанции в Тайване.
Работал. О том времени я почти ничего не знаю, потому что станция-то была какая-то крохотная. По-моему, она была связана с НТС, по-моему, на их станции была. Не уверена.
Аля, скажите, пожалуйста, ну вот пытался ли Александр Перуанский осмыслить свою жизнь? Оставил ли какие-нибудь записки у себя?
Он начал писать, потому что мы много говорили, у нас у обоих как-то интересная жизнь. Так, я родилась и выросла в Китае, он родился и вырос в Персии. И мы об этом очень много говорили, что какие-то мы странные люди, везде иностранные. Потому что то, что у людей дом, родина где-то у нас, нет этого. Но на самом деле Персия ему ведь не родина, он русский человек. Я-то по культуре тоже русский человек, я еврейка, родившаяся в Китае. Ну и? Ну не родина. Значит, мы какие-то с ним безродные в этом плане. Очень много говорили о том, что надо бы вот написать. Все задают вопросы, а как то, а как это, а как... Ну надо сесть писать. Но вот Саша первым сел и начал. Ну не знаю, как так получилось, что он мне... Стал давать главки маленькие первые, глав 10, я думаю, страниц 100. Мне довелось прочитать. Очень интересно, я очень хотела, чтобы он это писал дальше. Там вот очень подробно было и о детстве, и об отце, и обо всех условиях война, как прошла война. Там, в том регионе у меня, я знаю, я была в японской оккупации в Китае, у Саши это было иначе. Не знаю судьбу этих записок сейчас. Найдут ли их, было бы очень интересно. Я бы с удовольствием даже их и оформила как-то. Ну, когда он мне их дал, он сказал, почитай с карандашиком в руках, посмотри, что ты можешь там сделать. Очень мне понравились они.
Рассказывала Аля Федосеева. Ну, вот и все. Что остается от радиожурналиста? От радиожурналиста остается голос.
Передача «Нам 40 лет» на сегодня закончена. Следующую передачу из цикла, посвященного 40-летию «Радио Свобода», слушайте ровно через неделю, в воскресенье 14 марта в 23 часа 10 минут с повторениями в понедельник 15 в 4.10, 9.10 и 13 часов 10 минут по московскому времени. Подготовил и вел передачу Александр Воронин, режиссер Юрий Михайлов. Всего хорошего, дорогие слушатели.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу памяти Александра Перуанского. Участие принимали Аля Федосеева, Сергей Юринин, Владимир Войнович и Игорь Померанцев. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.